Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать 16-е слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, речь зашла у нас о прилежной молитве. Вот, например, как пишет об этом в 15-м абзаце Авва Исаия. Прилежная молитва разрешает пленение, то есть пристрастие к чему-либо, а не родение о ней, то есть о молитве, хотя и малое, есть матерь забвения. То есть прилежная молитва, она разрешает зависимость человека от страстей. Хорошее слово, очень распространенное у святых отцов, пленение. Опять-таки, слово фактически взятое из послания апостола Павла. Так вот, человек представляется опутанный, плененный, взятый в плен страстями, которые делают с человеком все, что хочет. Он, конечно, при этом думает, что он делает сам то или иное, но на самом деле его побуждает к этому страсти. Они говорят: пей, греши, развратничай, еще что-нибудь делай нехорошего. Человек говорит: мне хочется, я и делаю. Но на самом деле он делает не то, что он хочет. То, что он хочет, хотя ему так и представляется. Вот это и есть быть взятым в плен. Только состояние пленного физически все-таки лучше. Он-то знает, что он в плену. А человек, плененный страстьми, не знает, что он в плену. Он весь опутанный, и в этом пагубность страстного пленения. И человек, понятно, уже не делает того, что хочет, и вот освободиться от этого можно, как говорит Авва Исаия, прилежной молитвой. И при этом показывает, говорит, что если человек о молитве не родит, если он не прилежно молится или не молится совсем, то таким образом он и открывает дверь страстям, потому что дверь страстям открывается забвением. Человек забывает, забывает о Боге, забывает о себе, кто он, зачем он, что он, собственно говоря, обещался, для чего он пришел в этот мир, почему он когда-то крестился, для чего он крестился, что он обещал на исповеди, кто он такой, какова у него цель. Он забыл об этом, он увлечен какой-то новой открывшейся реальностью, каким-то очередным соблазном. Он забыл о том, что мир этих соблазнов вреден. На эту тему есть очень точная, очень детская, но очень мудрая книга, очень хорошо забытая в наше время по понятным причинам. Она называется «Приключения Пиноккио», именно не Буратино, а Пиноккио. Там вот как раз этот момент показан в отношении этого деревянного мальчика, о том, как он забывает о том, что он обещал, о том, как он клялся, о том, какие были у него неприятности, уже он совершил по своей глупости, он вновь и вновь, забывая об этом, увлеченный соблазном, падает и падает вновь в разные нехорошие ситуации, которые, из которых едва-едва в конце концов выбирается. Так вот, человек, его пленение страстями, оно начинается с того, что человек забывает о Боге и о подлинном себе, о своем назначении, о своем стремлении и так далее. Так вот, молитва, прилежная молитва, она как раз и не дает человеку этого забыть. И поэтому первый толчок к тому, что человек становится увлеченный страстями, он происходит потому, что человек перестал прилежно молиться. Вот я несколько раз повторил, потом у нас и речь об этом сегодня, несколько раз повторил слово «прилежно». И совсем не случайно даже понимаю, что это ну, не совсем, так скажем, складно постоянно напоминать о прилежности молитве. Но мне именно хочется это слово вот как-то особо выделить, подчеркнуть, потому что обычно мы не говорим о прилежной молитве, о прилежности в молитве, о прилежании в молитве. Да и вообще слово «прилежание» мы забыли уже, оно вышло из нашего обихода, и мало кто понимает, что стоит за этим словом. Прилежный, прилежное. Так вот, мы обычно говорим о том, что я молился, я помолился, я прочитал правила чаще всего. Вот, я прочитал эти каноны, я прочитал акафист, я, скажем, совершил, исполнил что-то, что-то. Я читаю одну-две кафизмы, три кафизмы или один псалом, я читаю то-то, я читаю другое. То есть нас интересует само количество молитвы. Но люди, которые сформировались, скажем так, до 90-х годов, которые еще слышали употребление слова «прилежный», как раз понимают, что слово «прилежание» обозначает качество. Не просто учебную деятельность в данном случае, а качество этой учебной деятельности. То есть, насколько человек старается вот, достичь определенных результатов. Ведь действительно, скажем, можно получить пятерку, ничего для этого не сделав. А можно, например, трудиться, трудиться целый день, делая что-то и получить тройку. И в данном случае объективный результат, он характеризуется оценкой. А старание человека как раз и характеризуется этой категорией прилежности. И вот очень часто старательный человек, даже если он временно не успешен в силу того, что ему ну, не даны изначально какие-то очень яркие таланты и способности, но прилежность обязательно добудет для него результат. А бывают люди, которые яркие, таланты у них есть, и способности у них есть, но прилежности у них нету, и результата никакого не будет. И поэтому категория прилежности, она, выйдя из обихода, она на самом деле очень сильно исказила восприятие того, как развивается человек. А на самом деле это очень важная категория, но не случайно исказила, потому что как раз яркому человеку хочется оставаться ярким, и ему нравится как раз, и всем нравится то, что ему дается легко, хотя это все обманчиво, результата стабильного добьется только прилежный человек, а не просто человек яркий. В наше время именно время звезд, ярких, но не долговременных, которые именно не способны прилежно трудиться в каком-то направлении. Вот так же и молитва. Важно не то, что человек помолился, даже не важно не то, что он получил от этого некий результат молитвенный. Важно, что он прилежит к молитве, он усердно молится, он вкладывает душу, старание, терпение, трудолюбие в молитвенное дело. Или просто вычитывает то, что необходимо, да, это необходимо, это надо сделать, как делает ученик домашнее задание, или как делает студент курсовую работу, лишь бы преподаватель или учитель отвязался. Я сделал, я выполнил то, что положено, но результата этого нет. И учитель, и преподаватель видит, что да, сделано, и даже вот правильно сделано, он видит, как нестарательно это сделано. Вот. Ну и дальше можно рассуждать в том же духе. Суть понятна, что как только человек перестал прилежать к молитве, то есть как только он перестал вкладывать сердце в совершаемое им молитвенное делание, именно усердно, стабильно, старательно, основательно подходя к этому делу, так и возникает возникает опасность забвений. Вот другое, кроме прилежного слова, тоже хорошо забытое и тоже взятое и Священное Писание в том числе, такое славянское слово, которое здесь использует Авва Исаия, нерадение в молитве, то есть человек радеет, заботится и не радеет, старательный и нестарательный человек. Вот когда человек перестает стараться в молитве, когда молитва становится для него просто формальностью, ее надо выполнить, отчитаться, и тут же как бы вот дальше заниматься тем делом, которое по-настоящему интересно. Вот как только молитва стала формальностью, необходимой, но все-таки формальностью, тогда и открывается дверь забвения. А забвение, как мы уже сказали, является тем окошечком, той дыркой, в которую проникает страсть в душу человеческого и незаметно пленяет, как яд отравляет душу, как клещ впивается в человека. И вот опутан человек, весь как вирус входит, и все существо человеческое становится дестабилизированным, разрушенным, оно разрушается, так что надо применять очень жесткие меры для того, чтобы этот вирус победить. Так вот и нерадение в молитве приводит к тому, что вирус страсти заходит в человека, и избавиться становится гораздо труднее, легче себя сохранить от страсти, чем бороться с той страстью, которая уже тебя опутала, пленила. Так вот, что же значит именно прилежная молитва конкретно? Что можно практически, как можно оценить прилежность или неприлежность молитвы? В чем это прилежание в молитве заключается? Во-первых, прилежная молитва – это молитва, которая, когда человек молится всегда. То есть, независимо от того, хочется ему или не хочется, можется или не можется, человек прилежно исполняет то, что он должен сделать. Понимает он слова, не понимает, он пытается в этом разобраться, он пытается все равно что-то сделать. Очень часто человек говорит: да я все равно в этом не понимаю, толку не вижу. Какой смысл в этом всем действии? И вот человек прилежный, он пытается разобраться. Слова непонятны, пытается их понять. Не может найти словаря, спрашивает у людей, которые это знают. Не может читать эти молитвы, он пытается найти те, которые читать было бы понятно, и он бы получал от этого пользу. То есть человек прилежный, он все равно всегда находит возможность помолиться, даже если ему не хочется. То есть это некий элемент регулярности. А мы на самом деле как раз нерегулярно это делаем и всегда находим способ, как бы нам сегодня не помолиться. Ну, скажем, вот мы же были на вечернем богослужении, службу слушали, так что сегодня можно не молиться. Я сегодня пришел поздно домой, устал, поэтому можно не молиться. Я сегодня из гостей пришел, немножко перекушал, выпил, можно не молиться. Вот, то есть это и есть нерадение, неприлежное отношение к молитве, то есть мы не всегда молимся, мы позволяем себе расслабиться. Человек прилежный к молитве, он не позволяет себе расслабиться никогда. Если так получилось, что он перекушал, то для него это только повод для того, чтобы помолиться больше. Если он не может сосредоточиться на молитве и засыпает, тогда он делает поклоны, понимая, что хотя бы так, но он должен вот каким-то образом все равно помолиться. Он не может позволить себе лечь как бревно и не помолиться. Если он устал и действительно сил нету ничего сделать, то он находит возможность и так обязательно помолиться усердно Богу, хотя бы коротко какой-нибудь молитвы, скажем, по правилу преподобного Серафима, но давая себе слово и стараясь встать пораньше, чтобы как-то вот время это утром наверстать, если сил нету вечером. То есть человек усердный к молитве, прилежный в молитве, он всегда найдет возможность помолиться. Человек неприлежный, неусердный, всегда найдет возможность, чтобы не помолиться. Как говорили в старину пожилые люди, бедному Ванюшке все камушки. Вот, человек, который не хочет молиться, он всегда найдет причину, почему он сегодня не помолился. Это называется неприлежная молитва. Неприлежная молитва и открывает двери страстям, и человек попадает в плен им. А второе свойство, качество прилежной молитвы – настойчивость в этой молитве. Когда человек неформально, даже когда он подвиг себя на молитву, он неформально читает эту молитву, просто лишь бы вычитать, а когда он настойчиво пытается молиться именно словами молитвы, не прочитывать устами, а настойчиво пытается, чтобы молитва, молитвенный текст стал молитвой его сердца. Или, как говорят святые отцы, он вкладывает ум в слова молитвы, растворяя ум, забывая о всем суетном мирском, чтобы только молиться словами молитвы. И в этом проявляет настойчивость. Скажем, увлеклась мысль в сторону, он снова возвращается и снова пытается молиться, не развлекаясь. Снова увлеклась мысль, снова возвращается и снова прочитывает молитву, чтобы именно молитва не стала формальным, лишь бы отчитать. Если он молится о каком-то важном деле, скажем, вот у него, например, экзамен завтра, или он идет проходить, так скажем, какую-то комиссию или специального человека перед приемом на работе, то есть некое ответственное дело. И вот можно сказать: Господи, помоги мне, чтобы меня завтра на работу приняли. Вот сказал, вроде как помолился. Это на самом деле неприлежная молитва. Прилежная молитва, когда человек начинает усердно молиться, несколько вновь и вновь повторяя: Господи, помоги, помоги мне устроиться на эту работу, пожалуйста, помоги. И так проходит и 5, и 10 минут. И сколько, ну вот именно настойчивость покажет, что человек прилежен к молитве. Он действительно хочет того, о чем он сейчас просит в этой самой молитве. Особенно это важно в отношениях, по сути это дело, когда нам действительно что-то надо, то нам не надо учить, как настойчиво молиться. Если нам очень это нужно, мы молимся настойчиво. И не отходим действительно усердно, стуча в дверь милосердия Божьей. Но вот особенно это важно, когда мы молимся за других людей. У нас пропал, по понятным причинам, пропал навык молитвы за других людей. Мы говорим, что я за тебя помолюсь, подразумевая, что я помяну тебя на молитве. То есть словами «помолюсь за тебя» и «помяну» у нас нет никакой разницы, хотя это на самом деле совершенно разные явления духовной жизни. Они по-разному совершаются и разные цели преследуют. То есть когда мы поминаем человека, мы буквально в смысле слова, мы о нем вспоминаем. Мы помним, мы приводим на память образ этого человека. Мы о нем помним. Действительно, в самом прямом смысле слова, он не забыл. Если о человеке не вспоминать перед Богом, то стирается очень много. И образ этого человека стирается в памяти, не только в памяти ума. Вот, гораздо что важнее, в памяти сердца этот человек перестает быть родным и близким, он отдаляется, сердце не столь цепко держит память, как ум. И вот для того, чтобы помнить, вспоминать молитвенно перед Богом, мы и вспоминаем. И тут тоже важно понимать такой момент, что Если мы поминаем кого-то на молитве, скажем, наших родственников за здравие или за упокой, конечно, можно, особенно если изменяет память и приходит соответствующий возраст, очень важно записать эти имена на бумаге, составить так называемый синодик, когда где записаны имена живых усопших, и вот перечисляя по этому синодику имена, мы вспоминаем этих людей перед Богом. Если же мы еще цепкую память имеем, то лучше, конечно, чтобы память сама услужливо подсказывала нам имена, вот выхватывая из образа, из воспоминаний, из памяти нашей, выхватывая образ человека, и этого человека, приводя на память, мы произносим имя, вставляя его в некий контекст молитвы. Это лучше, по крайней мере, до поры до времени, чем читать по синодик, потому что в синодике мы просто читаем имя, а очень важно напомнить образ, живой образ этого человека в его радости, в его беде, в его социальной обстановке и так далее. Память, обычно человеческая память, для того и дана, чтобы нам помнить людей, и молитвенное вспоминание об этом человеке оживляет сердечную привязанность к нему и оживляет человеческие отношения с ним. Они не умирают, вот они живут. Но к молитве за этого человека это не имеет отношения. Это важно для нас, это важно для наших человеческих с ним отношений. Если же мы хотим за человека помолиться, то за него надо помолиться. То есть мы не поминаем его, вот, мы его хорошо помним, о нем не надо вспоминать. А Бог его тем более хорошо помнит, ему об этом человеке напоминать не надо. Когда мы предпринимаем определенный труд, определенные усилия и настойчиво стучим в дверь милосердия Божьего, чтобы Бог излил на этого человека свою милость. Мы можем прочитать об этом в житиях святых, мы можем прочитать об этом, скажем, в Священном Писании. Вот настойчиво молился Иисус в те опыты молитвы, которые нам показаны в Писании, скажем, в Гефсимании, настойчиво молился. Или вот, например, Илья пророк молится, или Елисей пророк молится об воскрешении сына вдовицы в одном случае, сына благодетельницы в другом случае. Вот, настойчиво, вновь и вновь, преклоняя колени, распростираясь над телом, то есть они выбрасывают из головы все лишнее, они сосредоточены только в прошении об этом конкретно человеке, вновь и вновь припадая к Богу, исцели, воскреси. Опыт неприлежной молитвы, например, мы видим в сюжете про царя и пророка Давида. И во время гражданской войны напряженность его молитвы, и во время, когда умирает его первый сын, рожденный от Версавии, вот он несколько дней пребывает в посте и молитве, надеясь, что ребенок останется жив. Вот это опыт прилежной молитвы, когда человек молится только об этом человеке, вновь и вновь: «Господи, исцели, спаси этого человека, помилуй, яви милость ему». Вот этот опыт настойчивого стучания в дверь милосердия Божия, это и называется молитвой. В этом порыве человек забывает и о себе, и о всех других. Он сосредоточен только на Боге, у которого он просит милости вот этому человеку. И если бы действительно мы так толкли, как говорит Писание, дверь милосердия Божия, то, несомненно, она бы и открывалась. А мы даже не толкнем, мы просто поскребемся, пару скребков сделаем, как мышка, и тут же идем. Ну, значит, никто не открывает, можно спокойно жить дальше, ну, видать, не судьба. Вот, а Господь как раз призывает нас настойчивости в молитве. Именно образы настойчивой молитвы нам показывает, ну, кроме вот упомянутых уже здесь, ищите обрящица, толците, отверзится вам, ибо всякий ищущий получает, и всякий, кто просит, тому будет дано. Кроме этого, еще специально им приводится притча о немилосердном судье и вдовице, которая за настойчивость свою получила просимое даже у немилосердного судьи. Коль ми паче, говорит Господь, вы можете получить благо у вашего Отца вашего Небесного. Просто мы как раз не настойчивы в молитве. И кроме того, очень сильно помогает вообще в молитвенном, в сохранении себя в духе молитвенном, сохранении себя в правильном молитвенном устроении перед Богом, очень сильно помогает такое правило, о котором очень много говорит, например, Силуан Афонский, что если иметь такое правило молиться за обидчиков, собственно, это не правило, это заповедь, но мы ее категорически исполнять не хотим, но если вот молиться за обидчиков, то за эту решимость молиться всякий раз за человека, который делает тебе неприятность или тебя обижает, это гарантированный, не побоюсь этого слова, гарантированный такой инструмент, помогающий всегда сохранять себя в молитвенном устроении. Вот об этом же говорит и Авва Исаия в 14 абзаце. Например, «Не имей вражды к человеку, иначе не будет принята молитва твоя. Будь мирен со всеми, чтобы иметь дерзновение в молитве. Храни очи свои, сердце твое не узрит зла. Не желай слышать о вреде, понесенном оскорбившим тебя, чтобы не воздать ему в сердце злом за зло». То есть, если мы будем хранить себя от вражды к другому человеку и будем ради этого молиться, то молитва наша всегда будет принята Богом, и мы даже в самых скудных обстоятельствах будем обретать себя в молитвенном вдохновении.